Добрый день. Мы вот кто откуда? А я из жуткой жары. У нас температура тела под Москвой здесь. Так что мы начинаем, как можем, как справимся. Сегодня наше заседание sit-down show. Вот, Станислав Александрович, мы вас
Сергей Александрович
приветствуем.
Бунтман, категорически. Всем
Да.
привет.
У нас вот собирается Лавров собирается в Малайзию встречаться с Марко Рубио, настоящим говорят, а вот во всяком случае он так думает, не тем, который писал разные и звонил всяким людям, вот а с настоящим Марком Рубио. Возможно еще что-нибудь изменить, потому что Трамп хмурит брови. Министры Соединенного Королевства говорят, вот как только прекратят огонь, мы туда пошлем войска свои для поддержания прекращения огня. Что сейчас у нас происходит, вот, по вашему мнению?
Мне кажется, уже в Куала-Лумпуре они встретились между собой.
А, уже встретились? Ну
А,
да, ну
кстати,
нас.
разница во времени. Помните по анекдоту про как, когда этот самый, в день запуска погибшего американского челнока «Челленджер» в 1986 году
Помню.
из Кремля звонят в Белый дом и говорят: «Приносим вам глубочайшие соболезнования по поводу катастрофы «Челленджера». Простите, господа, он же еще не взлетел. Ой, простите, разница во времени».
Разница во времени. Так что у нас и с Куала-Лумпуром
Да,
у
кстати,
нас то же самое.
неплохую идею для стартапа, чтобы на человеке находился датчик вот вместо бэджа, где имя пишется, с точным ДНК-кодом, чтобы было понятно, что это тот самый человек, который, а не какой-нибудь двойник или что-то. Потому что тут большие сомнения, сейчас чуть-чуть отвлечемся от
Да.
темы переговоров в Куала-Лумпуре, большие сомнения возникли на похоронах бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Потому что
Да.
сначала Владимир Ильич Путин отправил туда венок, а потом пришло сообщение, что это была ошибка, и никакого венка не отправляли. И возник вопрос, а были ли там те члены правительства, 9 человек, которых тоже заявлялось. Или, может быть, это были их двойники, цифровые аватары. Сейчас могут поступить такие сообщения. А новый министр транспорта господин Никитин заявил, что был ли покойным нравственным человеком, помните, по Паниковскому. Да, сказать заявил, что покойный был весьма достойным человеком. Может быть, сейчас воспоследует корректирующий пресс-релиз с приставкой «не».
Ну, как о венке, которого не было, да.
Да, что сказать, вот, и только поработав заместителем покойного, будет сказано, новый министр убедился в том, что он, скобки открываются, не скобка закрывается, достойный человек. А может быть, скоро выяснится, что покойный не отбрасывал тени еще при жизни. И поэтому, собственно-то, никто и не покончил с собой, и завтра будет отозван указ об увольнении господина Старовойта. Все может быть. Поэтому все-таки тестирование ДНК перед началом встречи – это не самый плохой вариант. Да, уже надо точно убедиться, что с тобой находится именно этот человек. Тогда
Ну,
можно.
вообще, да, это было уже, вот эти тесты, причем тесты с помощью вопросов были, в дивном фильме «Бегущий по лезвию» было.
Да. Вот тут тоже нужно что-нибудь, какая-нибудь система тестирования. Кстати, очень неплохой стартап, чтобы убедиться, что перед тобой тот самый человек, за которого он себя выдает. Ну, это же Голливуд уже много поработал на эту тему. Были всякие фейс-офф, помните, без лица, когда
Да.
надеть чужое лицо и ходить, так сказать, шина. Да, вот поэтому тут призываю всех тех в нашей аудитории, кто интересуется инвестициями в стартапы или их разработкой, вот давайте поработаем над этой идеей. Систему точного определения, чтобы перед вами то самое физическое лицо, которое вы рассчитываете увидеть, или не то же самое.
Только чтобы Станислав Александрович вот без этого, без любимого было вот любимого, брать деньги, взять грант какой-нибудь гигантский, вот, а потом выпустить пшик где-нибудь через 1,5 года, сказать, что мы скоро приступим к разработкам, вот поэтому нам нужно еще 14 гугильонов, папильонов, вот всевозможных денег.
Папильон обычно называется сам процесс. Помните, поручик Ржевский, вы любите детей? Нет, но сам процесс.
Сам процесс, да.
Да. А, так что тут, ну, это уж как пойдет. Постараемся, но, потому что как можно доверять, особенно в нынешней ситуации, как в Рум, одни дипфейки. И уже дипфейки становятся ходячими. Можно ожидать, что... Этому, кстати, я хочу отрекламировать, посвящен новый синопсис, новая глава романа «Синопсис» моего, который публикуется в издании «Репаблик», который называется «Алиби» или «Из плоти и крови», где как раз обсуждается вопрос подмены человека. Где как бы мертвый человек становится живым, живой изображает мертвого, в общем, все, так сказать, это и есть алиби. В древние времена, до технологической революции, были алиби-агентства, которые делали тебе фейковые авиабилеты, какие-то фотографии в городах, в которых ты никогда не был, чтобы, условно говоря, если ты там решил сходить налево, то твоей жене ты можешь предъявить доказательство того, что был в командировке. Или наоборот. Как по анекдоту про Владимира Ильича Ленина. Который
да, сам библиотекарь.
Жене сказал, да, что
да.
подруги все жене, а сам научиться учиться и учиться. Так вот, такие алиби-технологии уже остались в прошлом. А сейчас нужно такое алиби, чтобы, так скажем, можно было доказать, что это вообще не ты. Или не про тебя, доказать, что это ты. Абсолютно. Вот надо двинуться и в этом направлении. Но, кажется, Лавров и Рубио все-таки решили, что пока дешевле просто поверить в то, что они друг перед другом. Тем более, что обсуждать им особенно нечего. Я думаю, что если Рубио сказал бы своему российскому коллеге про нахмуренные брови Трампа, Лавров мог сказать: вы знаете, я начинал работать дипломатом при Леониде Ильиче Брежневе, чтобы нахмурить брови, надо сначала их отрастить.
Да, вот.
Да, конечно, да. Бровеносец в потемках. Вот я думаю, диалог такого примерного уровня, как правильно заметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, правда, это высказывание было не политкорректным с христианской точки зрения, что господин Лавров стал министром иностранных дел еще во времена Иисуса Христа, и с тех пор из его рта никогда не доносилось ничего разумного. Значит, кстати, опять же, вот эту фразу Рютте можно использовать для культивирования еще одного стартапа. Вот сейчас же уже готовая система. Вот Apple вышел на рынок активно с этим, Google выходит, которые будут полностью вместо тебя говорить на любом иностранном языке безо всякого акцента. И, собственно, учить иностранные языки, если будет нужно с этого момента, то только для того, чтобы бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера в рамках моей любимой белковской концепции, что образование и здравоохранение вскоре станут одной отраслью. Ты будешь учиться ради здоровья, а не потому, что тебе нужны знания, ибо все знания тебе обеспечат искусственный интеллект. Так и здесь, собственно, для того, чтобы, может быть, господин Лавров говорил что-то более осмысленное, хотя в понимании Марка Рютте, может быть, вживить ему чип Neuralink от Илона Маска в щеку, и, так сказать, открывается рот впервые с времен Иисуса Христа, и тут доносится какой-то, по версии Рютте, внятный текст. Хороший стартап, да, мне кажется.
Выгонят тут же. Лаврова-то выгонят тут же, если оттуда вразумительный текст.
Вот. Нет, ну, как его выгонят? Он же памятник. Ведь кадровая логика кадровой политики Владимира Ильича Путина состоит в том, что все должны оставаться на своих постах вечно. И надо сказать, что меня это очень радует искренне. Не как гражданина Российской Федерации, а как физическое лицо. Согласитесь, это не одно и то же. Гражданин и физическое лицо. Это разные ипостаси одного и того, может быть, но разные. С единой сущностью как-то, но в разных ипостасях. Потому что я же вот отстаиваю белковскую теорию старости, согласно которой старости нет, а есть только становление и зрелость. Поэтому пенсионный возраст надо увеличить до очень солидного значения. Числа True Byte 82, это Трамп плюс Байден. Возраст, в котором оба они должны выйти на пенсию, Байден уже ушел. Вот. И, кстати, в связи с тем, что Европа сейчас готовится к войне с Российской Федерацией, то придется все-таки значительную часть пенсионных накоплений перенаправить на военные расходы. И тут воленс-ноленс придется пенсионный возраст увеличивать. В Дании уже объявили об увеличении до 70. Это, так сказать, думаю, станет трендом и для всех других основных европейских стран.
Ну, знаете, мне абсолютно не мешают те пенсионные деньги, которые я получаю, какими бы они ни были. Вот мне абсолютно не мешает.
Это же обратной силы-то не имеется. Это же все-таки применяется только на тех, кто еще не успел насладиться пенсионным обеспечением социального образца. Но в Российской Федерации здесь, в отличие от многих других сфер, действительно передовое государство. Потому что здесь окончательно принято, что всякий человек занимает свою должность до смерти и никогда не уходит. Вот только на прошлой неделе переизбрали председателем ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова на очередной срок, ему 81. В прошлом году на очередной пятилетний срок стал ректором МГУ Виктор Антонович Садовничий, которому было 85, а к концу срока стало быть 90. Ну, про Владимира Владимировича поэтому мальчишка Лавров, которому всего 75, ну, кто же куда же его уволит-то в столь юном возрасте? Но, в крайнем случае, вправят немножечко мозги, в молодости присущи определенные завихрения. И еще лет на 15 он, конечно, должен нас порадовать в этой должности.
Нет,
Тем
но
более, что времен Иисуса
я
Христа сидит, до второго пришествия хотя бы побудет.
ну,
До Марка Лука.
до второго пришествия, но есть одна черта, раньше их было две, а теперь есть одна черта у Сергея Лаврова, которая меня вполне удовлетворяет, в отличие от всех остальных. Это он болеет за «Спартак». Вот. А раньше он еще и курил, что вызывало у меня, и причем
Сейчас
курил
не курит уже,
везде.
что ли? Сейчас
Нет,
не курит уже.
он не курит, но болеет за «Спартак». Вот, может быть,
Ну,
все
смотрите,
остальное как-то отбросить, а
это
это оставить.
вдвойне сомнительно, потому что он болеет за «Спартак». Что, нет,
Он точно болеет за «Спартак».
болеет за «Спартак» – нет, сомнительно не в смысле, что я ставлю под сомнение эту версию, нисколько, а само боление Лаврова за «Спартак». Сомнительно, раньше, вот вы говорили, была одна черта, стало две, потом не будет ни черта. Да, значит, но вот раньше это было просто сомнительно болеть за «Спартак», потому что «Спартак» все-таки принадлежит азербайджанскому капиталу, а Сергей Викторович Лавров армянского происхождения. А
Да я
сейчас...
тоже, между прочим, но я в третьем поколении всю жизнь болею за «Спартак» и
Да,
буду
я
за него
согласен, да, в
болеть.
третьем поколении уже никак не выскочишь, тем более «Спартак» не всегда же принадлежал азербайджанскому капиталу. А сейчас, когда такие еще отношения с Азербайджаном, нет, когда ты частное лицо, как мы с вами, можно болеть за кого угодно. Но когда ты министр иностранных дел, то тут болеть за азербайджанский капитал, ну, как минимум до урегулирования этой истории, с этим надо как-то разобраться. Но, впрочем, желаю до второго пришествия по Марку Рютте досидеть Сергею Викторовичу. Тем более тут вспоминается известный анекдот, как пришел Мессия. Все, соответственно, весь еврейский народ явился к Мессии, нет только Рабиновича. Ждут Рабиновича час, полтора, два, Рабинович появляется, наконец. И Мессия говорит: «Рабинович, ты что, с ума сошел? Сколько тебя можно ждать?» На что Рабинович отвечает Мессии: «Кто бы говорил?»
Кто бы говорил, да, совершенно. Это один из моих любимых анекдотов, да. Вот кто бы говорил, да. Ну вот давайте посмотрим сейчас на это, на того же самого Трампа и продолжение поставок вооружения Украины. О чем уже Трамп принял решение и много чего сказал, хотя мы привыкли так относиться поверхностно к его словам, но он много что чего нехорошего сказал про Путина. В его устах совсем нехорошего.
Да, ну потому что, собственно, много кто, особенно Трамп, рассчитывал, что пакт с Путиным случится в марте-апреле этого года. И планы объявить перемирие на Пасху 30-дневное, как минимум на всеобщую Пасху 20 апреля, был для Трампа важен. Трамп собирался прекратить эту войну. Сначала за 24 часа, потом за 100 дней. Ну, Трамп, в общем, второй после Господа, после него вечность как один день, это понятно. Но Путин разочаровал его в лучших чувствах, действительно. И разочаровал не только его, ведь на этот пакт рассчитывали очень многие, в том числе в российских элитах. Я думаю, что примерно три четверти этих элит уже видели, как американцы снимают санкции, как невероятно растут рынки, как начинаются российские инвестиции в Америку и обратно. И все это должно было случиться этой весной. И в последний момент Вадим Владимирович решил, что он все-таки дожать Украину, для него это главнее всего. Это вызвало большой вдох разочарования, я говорю, в российских элитах. Но и у Дональда Трампа, которому, так сказать, Путин подольщался, подольщался и делал абсолютно правильно. Хотя на Нобелевскую премию мира не выдвинул, это была упущенная возможность, как, впрочем, и у Владимира Александровича Зеленского, абсолютно симметрично. Биби Нетаньяху знает, что он делать. Он выдвинул в нужный момент Трампа на Нобелев. А Пакистан еще до этого это сделал. После чего немедленно помирился с Индией или в обратной последовательности, это уже не важно. Но, значит, здесь, конечно, Трамп, поскольку ему не дали проявить свое величие, а главная, единственная цель Трампа – это умножать свое величие ежесекундно, и с тем, чтобы стать, наконец, самым великим в мировой истории, GOAT, козлом, greatest of all times, конечно, он разочарован Путиным. Он понял, что немножко его обманывают, и он не может этого понять. Он не может понять, почему так важно дожать Украину, и это важнее всего. Абсолютно. Вот каких бы то ни было вопросов. Ведь бутерброд, который предлагался Путину, помните, Крым не бутерброд. Вот бутерброд был гораздо слаще Крыма. Он был намазан всеми видами икры со всех 16 сторон бутерброда. Да? То есть Путин проходил полную нормализацию. Он становился снова своим в мировом сообществе. Так как будто не было 3 с лишним лет кровопролитной войны и жертв разрушений. и просто отказаться от этого только потому, что вот идея фикс – это Украина, и нужно ее обязательно, нужно там поменять власть и добиться признания РФ юрисдикцией над 5 регионами, этого Трамп искренне понять не может. Вот здесь они психологически разошлись. Потому что Трамп – демонстративная личность, которая легко перескакивает с темы на тему. Да, он может бушеваться, грозиться, изничтожать, но его легко отвлечь чем-нибудь другим. А Путин – застревающий тип личности. Он, если застрял в каком-то процессе, выйти невозможно. Вот пока, условно говоря, ЮКОС не обанкротится, и все его активы не будут отняты и не рассованы по псевдогосударственным карманам, это дело не прекратится. Так и здесь. Он не смог. Он увяз всеми своими 117 коготками в украинской тематике, и здесь их интересы с Трампом несколько разошлись, хотя еще недавно казалось, что они могут стать лучшими друзьями.
Ну, вообще-то было понятно, что каким-то образом должно оказываться давление на Путина, чтобы он... Ну, а в чем должно проявляться это давление? И Дональд Трамп, по-моему, как-то стеснялся оказывать какое бы то ни было давление, отыгрывался на Зеленском. Мне кажется, что это тоже связано с его невозможностью оказывать давление на Путина.
Отыгрывался он на Зеленском, потому что он действительно Зеленского не любит, и не любит он его в несколько этапов. Сначала потому, что Зеленский не помог ему разоблачить семейство Байденов и коррупционную активность Байдена-младшего Хантера в Украине в 2019 году. В 2020 году на это очень прям рассчитывал, что это поможет ему остаться в Белом доме. Мне этого не случилось. Зеленский тогда не помог Трампу, и тогда казалось, что это правильное решение, потому что президентом стал Байден. А не дай бог бы Зеленский сыграл против Байдена в той ситуации. Но тогда еще не было, война уже была с 2014 года, но полномасштабного вторжения еще не было. Потом Зеленский в 2022 году становится кумиром просвещенной Европы. Сейчас, надо признать, этот статус он несколько подрастерял, но тогда он был на пике. А Трамп никогда не был кумиром Европы и всегда был с европейскими лидерами в очень непростых отношениях. Они, в общем, не скрывали с определенного момента, что Трампа в Белом доме они видеть совершенно не хотят. И, конечно, обидели нынешнего президента в лучших чувств, США в лучших чувствах. Ну, наконец, Зеленский – это вообще тяжелое наследие Байдена и всего, что с этим связано. Да? Поэтому к Зеленскому нынешний американский президент всегда относился, скажем так, весьма-весьма настороженно, независимо от эволюции своих отношений с Путиным. И он, конечно, мы с вами уже обсуждали не раз, что он же любит автократов, потому что с автократами, вот если договоришься, то у них нет ни избирателей, ни парламентов, ни сроков, ни ограничений, ни сроков полномочий, они в состоянии выполнять то, о чем договорились. А с демократическим лидером договорился, черт его знает, что там будет, да, вот, так сказать, не сможет продавить через парламент, а то и завтра вовсе проиграет выборы, нестабильно все. Но все равно всему есть предел. И вот так, так сказать, сорвать перемирие, когда оно было уже на сносях, и когда Трамп пообещал его всему миру, это перебор. Перебор. И тут как он может давить? Ну, он может дополнительно поставлять, разумеется, оружие Украине, что непросто, хотя бы потому, что американские запасы оружия не резиновые, и в команде Трампа есть немало людей, которые категорически против этого, но, может быть, за европейские деньги, может поставлять это уж полегче немножечко, надо же как-то кормить военно-промышленный комплекс, нельзя же о нем забывать. То есть, с одной стороны, есть изоляционистские тенденции, и люди в команде их воплощающие, магисты настоящие, более настоящие, чем сам Трамп. Хотя безальтернативный лидер мага-лагеря. Но есть же ВПК, и он же хочет получать деньги и производить оружие. Ну, так что здесь, так сказать, подобно обезьяне из анекдота, Трампу надо немножко подразорваться между разными крыльями своего окружения. Санкции, вот эти, которые про законопроект Линдсен-Грэма и Ричарда Блюменталя, он выглядит, конечно, несколько фантастично. Потому что введение 500% вторичных санкций этих тарифов в отношении стран, потребляющих российское сырье, ну, во-первых, замены российской нефти для Китая и Индии сейчас практически нет. Может быть, ее можно придумать в течение нескольких лет, резко увеличив добычу там, в Северной и Южной Америке. Но не сейчас, не прямо сейчас. Это точно. Во-вторых, собственно, главная слабость санкций сегодня, как говорится, сила наказания не в жесткости, а в неотвратимости. Да, вот с нынешними санкциями ровно обратное. Они жесткие, но контроль за их соблюдением очень такой расхлябанный и расхристанный. То есть плохой контроль. Вести-то дополнительные санкционные пошлины можно. Кто же будет проверять, соблюдаются они или нет? Да, что и вышел танкер из порта Владивосток, пошел в Китай. Да, поэтому и кроме того, Путин чисто психологически он к санкциям уже адаптировался. Он искренне считает, что в санкциях нет ничего страшного. Это не так. Он ошибается. В санкциях очень много страшного, потому что никакое технологическое развитие в нынешних условиях невозможно, и скоро не будет самолетов, чтобы на них летать над российской территорией. Но ну, к этому хозяин Кремля достаточно резистентен, не побоюсь этого слова. Он не резистентен к угрозам в сфере безопасности. Вот, например, только что один из ближайших союзников Айталы Али Хаменеи заявил, что беспилотник вполне может прилететь в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго. И иранские патриоты в состоянии об этом побеспокоиться. Ну, это же ко всем, как говорил министр-администратор в фильме Марка Анатольевича Захарова «Обыкновенное чудо» по Шварцу, ко всем относится.
Ко
Вот
всем
такие,
относится, да.
такие вещи Путина могут напрягать, так сказать, всякое бывает, вот, особенно на фоне нарастания недовольства элит. То тут кто-то застрелился, да, если считать, что это действительно так. Это, согласитесь, уже новый пейзаж немножечко, да, чтобы министр застрелился, причем, как нам подсказывают, еще до увольнения, по официальной версии после, а на самом деле, кажется, накануне, 6 июля, в воскресенье, а уволен он был только 7-го. Так вот, общие страхи нарастают. Вот тут Владимир Абрамович Кехман, вы знаете, попал в замес.
Ну да, ну он как-то неаккуратно вел бухгалтерию, судя по всему.
Ну, какая может быть бухгалтерия у столь крупного театрального деятеля и духовного лица, не побоюсь этого слова. Да, сказать, Владимир Абрамович, он не, к нему какие, в общем, будет претензии? Он же в свое время уже кинул банки на миллиардов 20 рублей, потом эту фирму списали за истечением срока давности. Правда, недавно Конституционный суд срок давности фактически отменил. Вот. А Владимир Абрамович уже успел, он объявил себя банкротом. Когда он объявил себя банкротом, всех очень радовало, как он на собственном бизнес-джете прилетает на премьеру куда-нибудь в Париж или в Вену, и там, значит, на бронированном Майбахе с шарнированной охраной едет на эту премьеру. А жил он за счет депутата Государственной Думы, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе господина Карелина официально. Карелин там платил ему какие-то небольшие деньги, и, значит, Владимир Абрамович жил и развивал свое театральное хозяйство. Да, включая, вот, захватил, как мы помним, МХАТ старый имени Горького, вытеснив Татьяну Васильевну Доронину оттуда. И тут вот такое. Но, кстати, убедиться, вот, мне кажется, главное, что сейчас нужно сделать российским властям, это все-таки провести инвентаризацию наградного и всякого табельного оружия, возможности его изъять. Особенно Владимира Абрамовича Кехмана. Знаете, венков не напасешься. Понятно, что уже один отозвали, и тем самым один лишний образовался. Может быть, это намек, что один венок всегда в запасе есть у вождя, если кто-то неправильно себя ведет. Но я бы, кстати, вот вы начали, Сергей Александрович, с того, что температура в Москве сейчас примерно равна температуре тела.
Да.
Да, здесь напрашивается вариация на тему черного юмора, что, так сказать, у некоторых тел температура снижается при определенных аппаратных обстоятельствах. Может быть, и в Москве это случится. Это смотря какого тела, да?
Ну да, ну
Да,
это,
но вот...
конечно, весело. Но, кстати говоря, вот я вспомнил, что здесь все-таки есть примеры, что умереть на своем посту это доступно далеко не всем, даже высокой номенклатуре. Например, Сергей Кожугетович Шойгу не собирается этого делать, то есть ему не позволяют этого сделать.
Ну, как, ну, мы же только что выяснили, что, кажется, всякий путинский функционер умрет на посту. Вопрос только на каком. Ну,
А, ну каком-нибудь посту. Ну
да.
да.
Ну,
То есть.
если он не сильно проштрафится, то на том, который занимает и ныне. Тем более Александр Андреевич Проханов с Маргаритой Симоновной Симоньян продолжают культивировать тему физического бессмертия и цифрового воскрешения людей. Да, то есть проект такой глобальный мертвые души уже, так сказать, да? Ну, так что все, так сказать, вариантов очень много. И действительно, если на похоронах господина Старовой это были цифровые аватары министров, о чем мы ждем сейчас сообщения, то в этом направлении Россия, несмотря на технологические санкции, стала быть очень серьезно продвинуться. Но
А
знаете,
как могли сфотографировать цифровые аватары, интересно?
а с помощью специальную аватарную пленку. Бессмертно.
Да.
Да. Как говорили в советское время про пленку Шосткинского химкомбината СВЕМа, наша пленка даже света не боится. Вот,
Да.
так сказать, тут сделали какую-то специальную пленку. Ну, Владимир Владимирович Путин же часто появляется в каких-то местах, где его отродясь не было, и вот опять. Или вот консервы возникают, так называемые, да, значит, вот, когда там 10 июля, показывают запись от 10 июля 2018 года, условно. И поэтому бросается в глаза, что как-то он резко помолодел. Или наоборот, еще и до определенных косметологических процедур выглядит более пожилым и уставшим. Про старости. Нет, не будем говорить про старость, про старую. Но, знаете, как раз тут недавно была статистика, что вероятность отравиться в заведениях сети «Вкусная точка», бренда, пришедшего на смену Макдональдс, равна как раз 36%, то есть примерно температуре тела. В связи с чем я вот предлагаю такую реформу провести в современной РФ. Изъять у всех действительно оружие, чтобы не было соблазнов, и вручить всем сухпайок от «Вкусной» и «Точка». И в решающий момент вскрываешь сухпайок, ешь его, и, так сказать, как пойдет.
А какой процент у русской рулетки? Интересно. Меньше процент русской у русской рулетки.
Какой, Сергей Александрович, давайте вспомним.
Одна шестая, ну, смотря сколько там в барабане зарядов. Потому
Да.
что с другим оружием не получится русская рулетка. Только с револьверами.
Ну, кстати, сам бренд «Вкусная точка» приобретает совершенно иное звучание.
Вкусно?
И точка.
Да, и точка, все.
Я, кстати, предлагал, когда вот был неформальный конкурс на бренд вместо Макдональдса, я предлагал название «Чисто пожрать».
Чисто пожрать, да.
Но оно проиграло. Конечно, оно может быть грубовато и вульгарновато, но в нем нет вот этого снобизма, которого «Вкусная точка». Потому что «Вкусная точка» все-таки звучит, как жизнь, что дает. Да? В нем есть такой подтекст.
Да, но «Вкусная точка» пользуется достаточной популярностью. Я все время, проезжая мимо, вижу некоторый ажиотаж.
А как он, в чем он появляется? Может быть, те 36% там ажитируют
А
прямо.
ажиотаж в том, что он заполнен, да еще вот стоит достаточно большая очередь в автораздачу. Вот в автораздачу там просто подъезжают автомобили, делают заказ, трынь-трынь-трынь, а потом в окошке получается, у них получают свою еду, и в ней, может быть, есть 36%, может быть, и нет 36%. Ну, то есть такая достаточно азартная игра. Но ни одного покинутого автомобиля или так стоящего поперек где-нибудь по дороге я еще не видел. Вот.
Посмотрим. Надо изучить этот вопрос досконально. Но пока вот меня очень беспокоит все-таки состояние здоровья нынешних чиновников. Потому что все-таки так, чтобы вот совсем... Да. Кстати, тут уже была версия вброшена, и она, на мой взгляд, заслуживает внимательного изучения, что гибель господина Старовой это может быть связана с Илоном Маском.
Да, в Тесле ведь все-таки Тесла.
Тут несколько. Во-первых, если верна вот самая сокровенная информация, которую распространяли несколько телеграм-каналов, близких к силовикам традиционно, господин Старовойт погиб не 7, а 6 июля. А именно 6 июля Илон Маск заявил о создании своей партии Америка. И 6 июля, это тоже было не случайно, 6 июля 371 года до нашей эры была та самая битва при Лефкотрах, на которую ссылается Маск как источник образца своей политической стратегии – атаковать в одном месте на фланге и, значит, сломить более сильного противника. А потом в Тесле все произошло, и пистолета Глок. А Глок – это почти Грок, бренд искусственного интеллекта Илона Маска. Поэтому, может быть, Следственный комитет РФ соберет материал, передаст американским спецслужбам господину Трампу. А Трампу сейчас-то нужно. Вообще сейчас, мне кажется, Кремль может поделиться с Трампом технологией, как быть бизнесменом, самым богатым человеком страны, которого внезапно обуяли политические амбиции. У Кремля с этим огромный опыт взаимодействия, не так ли? Вот.
Да, ну да, в общем, можно, хотя натяжечка, особенно с Глоком, есть такая небольшая. Ну,
Ну, какой был? Можно, конечно, и сам пистолет переименовать в Грок. Вы знаете, что искусственный интеллект Грок же здесь разбушевался. До такой степени, что даже генеральный директор компании X, бывшего Твиттера, Линда Яккарина, ушла в отставку после решения объединить X с этим XAI, с Гроком. Потому что Грок тут распоясался, и в ответ на вопрос тестовый, кого из современных политиков можно было бы сравнить с Адольфом Гитлером, ответил, ну, конечно, Дональда Трампа, и привел достаточно убедительное обоснование. То есть он уже вписался в политическую программу и кампанию Илона Маска, его партия Америка. Тут и битвы при Лефкотрах современного образца. Тут не, уже не выдержала даже Линда Яккарини. Поэтому там, так сказать, все это дело становится все интереснее и интереснее.
Нет, мы нисколько, я хочу сказать, елки, которые здесь у нас в чате, говорит, помрешь, и кто-то будет смеяться. Мы вовсе не смеемся над смертью Старовойта, над смертью мы как-то со Станиславом Александровичем не привыкли
Нет, конечно.
смеяться, а также
Бесспорно,
иронизировать.
бесспорно трагическое событие, но оно говорит о том, что нервы в системе очень перенапряжены.
А действительно ли перенапряжены? Потому что во времена ОНЫ были у нас и превентивные самоубийства были, ну хотя бы для того, чтобы семью не трогали, были в 30-е годы, и в 40-е тоже были.
Ну, бесспорно, но так вот об этом-то и речь, что мы прибываем туда. В эпоху до 5 марта 1953 года, уже по многим параметрам. Вот недавно была программная статья Михаила Ефимовича Швыдкова
О, да.
в российской газете, которую все раскритиковали, а мне она показалась очень неплохой и правильной. Он призвал уже вернуть предварительную цензуру, как было в Советском Союзе. Ну, что он тем самым де-факто хотел сказать, что, ребят, ну, должны же быть какие, если у нас тоталитаризм, то все равно при тоталитаризме есть какие-то правила игры, за что сажают, а за что нет. Давайте создадим какой-то механизм, который бы определял, что вот этого посадить, а этого нет. А не просто так, чтобы все сидели и тряслись. Но это Михаил Ефимович апеллирует в вегетарианским временам, брежневским, когда он сам состоялся как один из ведущих театральных критиков страны. А при настоящем тоталитаризме сталинского замеса как раз все должно быть беспричинно абсолютно.
Конечно, никакой причины не должно быть. Сначала человека причина найдется.
Да,
Конечно,
поэтому
найдется всегда.
Совпадение на гибель господина Старовойта, который тоже не сам по себе. Он ведь представитель клана братьев Ротенбергов, и получается, что клановый раньше считалось, что если у человека нет никакой внятной клановой принадлежности, то он, безусловно, так, если и жилец, то не долг. Алексей Валентинович Улюкаев, который как-то затесался в эту властную команду, а чьих он будет, он ответить на этот вопрос не мог. И в итоге его быстренько скушали. А, хотя и не быстренько, но просто в связи со сменой оперативной обстановки в стране. А здесь все было, считалось всегда, что если ты принадлежишь какому-то околопутинскому клану, да, и занимаешь в нем известную позицию, то клан за тебя отвечает, и в решающий момент обратиться к вождю и скажет, давайте, можно, конечно, убрать этого человека, если он проштрафился, но не так, чтобы уж там, да, чтобы он должен был перед лицом 15-летнего тюремного срока стреляться. В этом смысле Вадима Абрамовича Керхмана судьба очень показательна, потому что еще недавно трудно было себе представить, что прямо вот так его поведут на допрос. Да, это, у него много недоброжелателей во властных элитах, в первую очередь представителей банков-кредиторов. Помню, как глава Сбербанка Германов Греф говорил, что с Керхманом вообще разговаривать даже не о чем и невозможно. Он как-то очень резко о нем отзывался. Но всегда покровительство вождя, так сказать, спасало. А тут нет, все выясняется, что заслуги перед системой обнуляются в полночь, как говорил Эдуард Вениаминович.
Ну, а может, это нормально? Может быть, следующий это этап действительно, когда
этап, я с вами согласен.
Никаких кланов, и все должны трястись. Все должны трястись.
Конечно, конечно. Именно это и есть настоящий тоталитаризм, когда страх тотален. И если ты чего-то не боишься, то имеет место в этой системе. Что-то такое, что-то, ну, поэтому тут это вот, собственно, об этом речь идет, когда мы обсуждаем нарастание нервозности в системе, что люди, мне кажется, многие неожиданно поняли, что в действительности все не так, как на самом деле. Кстати, применительно к Владимиру Абрамовичу Керхману часто ходят слухи, что заберут, если у него МХАТ имени Горького, то как раз там может воцариться Захар Прилепин, Евгений Николаевич Прилепин.
Ну, наконец-то, да?
Он же там уже был. Он был там завлитом, если мне память не изменяет, когда худруком был Эдуард Бояков. И они ставили там всякие, в том числе пьесы Прилепина, там про Есенина, женщины Есенина. Это был очень популярный спектакль. А сейчас же пообещали Прилепину какой-то патриотический свод театр. И все уже начали трепетать, на кого бог пошлет. У кого же отберут театр, чтобы отдать его Прилепину. Во, тут, видимо, Владимир Абрамович, ты, хотя он казался совершенно неуязвим. И греб под себя все театры. Помните, он же в Михайловском театре у него в Петербурге постоянно проходили мероприятия с участием самого. Владимиром Владимировичем. Там даже была сакраментальная встреча с фрондирующей интеллигенцией, на которой стоялась перепалка с Юрием Леонидовичем Шевчуком. Помните, Сергей Александрович?
Да, еще как
Тогда
помню,
Путин не
конечно.
узнал Шевчука, да? Да, не узнал. И когда Юра музыкант прозвучал.
Юра музыкант тогда был.
Документальная фраза. Это все было у Кехмана. Там Кехман играл принца Лимона на сцене. Он, так сказать, был вообще большой артист. И не только культур-триггер и миллиардер, но и артист. Сам по себе незаурядный. Тут такое, да. Поэтому, да, тут, сказать, мне кажется, что особенно ситуация, дополнительный фактор нервозности, вот интерференция на максимум двух линий. Неожиданное осознание, как устроен тоталитаризм, настоящий, не детский. Не просвещенная автократия, как об этом говорили и думали лет 20 назад, да? Когда все уже по-настоящему. Да еще и в сочетании с провалившимся пактом с Трампом, на который все так полагались в марте-апреле нынешнего года, и тут опять ничего. Все, так сказать, продолжается и продолжается. И фраза «устранить первопричину войны», столь любимая Владимиром Ильичем Путиным и министром между двумя пришествиями господином Лавровым, она звучит уже немножечко по-другому. Всем понятно, кто первопричина войны. Опять же, по старому анекдоту про Чукчу, все во имя человека, все во благо человека, и человека этого я видел.
Ну да. Да, так что это вот такими двусмысленными фразами не стоит разбрасываться, конечно. Я бы хотел вам сказать, что помимо вот насчет страха у нас была книга чрезвычайно интересная, Шейла Фицпатрик, это книга о команде Сталина, как раз очень и очень рекомендую ее почитать. Но у нас есть замечательные в дилетант.шоп, есть замечательные сборники сказок. Они просто... Это подарить кому-нибудь это на всю жизнь. Там у нас, например, есть сказки с иллюстрациями Чижикова, например, великолепные. Они, во-первых, прекрасно изданы. Если была обложечка, ее можно было показать у нас на экране хотя бы. Можно было бы показать. Вот. Как изданы краски, сказки, и с очень качественными иллюстрациями, ну и напечатан текст. Есть много. «Алиса в стране чудес», например, с иллюстрациями Чижикова. Есть там еще и «Ежик в тумане», очень много. И индийские сказки, например. Они потихоньку у нас расходятся. Это подарочное издание. Если у вас есть какой-нибудь невзрослый дорогой человек, идущий в школу, вот ему самое время к сентябрю ему подарить такой сборник сказок «Дилетант.шоп». Ну и вообще, просматривайте «Дилетант.шоп», там вы можете совсем забытое вами или не увиденное раньше, можете обнаружить, и вам захочется купить такую книгу «Дилетант.шоп». Вот так вот, Станислав Александрович.
Тем более, что, в общем, все, что сейчас издается в свободном еще пока неподцензурном пространстве на русском языке, скоро станет раритетом. Да, тем самым вы создаете финансовый задел на будущее. Если вдруг будут какие-то проблемы, берете три экземпляра «Дилетанта», уже скоро сможете два из них продать за большие деньги, поскольку очень трудно будет их найти. Сказать, вот журнал «Горби» таки закрывается.
Ну да, есть невозможности. Я
Но в
читал,
последнем номере
Андрей Невского.
моя статья про Папе Льве XIV, напомню, «Львиная доля». Надо сказать, что вообще вот начинали мы со стартапов, которые я предлагаю обдумать, но предлагаю также, поскольку вдали от Родины скучновато мне, предлагаю себя еще в некоторых качествах. Вот в свое время у меня была такая идея, что я там был в 90-е годы учредителем одного большого пиара. А когда я ушел из его учредителей в начале нулевых, то это агентство еще выросло в 17 раз. И вот тоже, если кто-нибудь хочет увеличить сильно капитализацию своей структуры, берете меня, потом через некоторое время я выхожу, и, так сказать, капитализация резко подскакивает. Ну, я тоже буду в доле, но не в такой много, который подскочит. Или смотрите, вот радио «Эхо Москвы» закрылось в день моего последнего эфира там. Новая газета, ее распространение в Российской Федерации прекратилось сразу после выхода номера с моей статьей «Не стоит мир без праведника», и с журналом «Горби» то же самое. Поэтому, если у вас есть конкуренты, недоброжелатели и так далее, которые мешают вам выигрывать рыночные соревнования, помните о том, что я есть. Я могу дать статью или что-нибудь куда-нибудь.
Ну да, но как-то неудобно говорить, но у нас как-то такое опровержение этого правила пока идет.
Так,
И
будем надеяться, что я.
вот, а то у нас получится, я надеюсь, что мы, это еще будет очень долго, и вот такие пророчества, ну, скажем, это в стиле профессора Соловья тогда будет, когда-нибудь это
Нет,
произойдет,
ну,
да, но вот
я
совсем
специально,
не
чтобы
тогда.
сглазить. Да, специально, чтобы сглазить, я это говорю. Чтобы
А,
так не
очень хорошо, да.
было.
А, вот. А, ну, у нас еще произошло совершенно какое-то чудовищная ошибка с писателем Рыбаковым, вовсе не тем, которого мы знаем, а тем, которого мы не очень хорошо знаем. Писатель, фантаст и патриот написал такого, что ему сказали, что вот не надо это все печатать. Но он кричал, что у меня тут ведь отрицательные персонажи говорят о возможном или невозможном смещении Путина, или о неправильности политики. Я их специально вот. Но ему как-то намекали, что дело не в том, что, как в одном хорошем романе сказано, что Иисус Христос был хороший или плохой, дело в том, что его не было. Вот этого не должно быть. Ну, бедный человек, мне его так жалко, вот гордого патриотического литератора, что как же его обломили так нехорошо просто. Просто нехорошо.
Ну, вообще, как бы патриотически общественность сейчас сильно дезориентирована, потому что вдруг выясняется, что, как, собственно, и должно быть при тоталитаризме, даже кричать за войну до победного конца без разрешения совершенно не положено. Это крайне подозрительно и пахнет пригожинщиной, да? Всякими элементами бонапартизма и так далее. А в таком демобилизованном режиме, когда героями не становятся, героями только назначаются, ну, бежать впереди паровоза тоже не нужно. Нужно всегда помнить, вот идея есть, сейчас же создается экосистема Мах, аналог китайского WeChat, да, где
Да-да-да.
должен помнить, идите в Мах. Да, наша с вами КГББ придумала базовый слоган всей этой истории. Особенно если вам нечего скрывать, идите в Мах, поскольку там становится полностью прозрачным для государства. Вот еще альтернативный вариант для такой экосистемы – это молчат. Да? Мол, в смысле,
Молча.
большой торговый центр, да, где все. Да? Поэтому тут дальнейшее молчание. В этой системе лучше, так сказать, вообще не высказываться. Потому что даже, как опять же говорил соответственно юморист Михаил Михайловича Жванецкого, не о том молчим, пойдут письма. Так вот, даже когда не о том молчим, тут можно сильно пострадать. А шутковать рот даже с очень верноподанническими заявлениями, это рискованно втройне. Поэтому в четверне прав Михаил Ефимович Швыдкой. Предварительная цензура просто необходима для облегчения души, что ты говоришь только то, что уже залитовано. Но и это тебя не спасает. Потому что, может быть, предателем окажется цензор, он же иностранный агент завтра. Кстати,
Конечно, конечно.
тут была большая полемика в телеграм-каналах о том, нужно ли было всем министрам ехать на похороны господина Старовойта. И кто один из каналов выдвинул аргумент, это же не иностранный агент, почему не ехать-то? А на что я подумал, что, может быть, скоро иностранных агентов законодательно запретят хоронить на кладбищах, как актеров. Мне кажется, к этому уже
Ну
идет.
да, в освященной земле, на освященной
И
правительством земле.
тогда, собственно, иностранным агентам придется стать бессмертными.
Ну да. Конечно. Но еще, конечно, дело в том, что зря они, конечно, хотят правил каких-то. Вот именно в отсутствии правил, как мы уже говорили в этой, на этом заседании сит-даун-шоу, мы никаких правил нет и не предвидится, как раз в отсутствии правил и вся прелесть режима состоит. А есть, что касается вот этого самого Маха, то я видел скриншот чудесный, когда предлагают рекламировать присоединение к Маху, причем рекламировать за деньги. Там даже в этом скриншоте человека, который очень хвалил Мах, зарегистрировавшись в нем.
Там же стандартный текст они присылают и требуют, чтобы ни в коем случае текст не подлежит никаким изменениям. Да. И некоторые телеграммеры опубликовали этот текст вместе со всей сопроводительной инструкцией к нему. Да.
Ну да.
Какие-то очень небольшие, правда, деньги предлагают. Что-то жадновато эти махисты, так сказать. Ну.
Ну, они думают, в общем-то, они хорошие рыночники, вполне может быть. Может быть, миллион по 15 рублей, а это все-таки
Да, 5
хорошо.
старушек рубль. А, кстати, вот ты про 5 старушек рубль. Когда мы с вами обсуждали пару недель назад программное и концептуальное интервью у Михаила Юрьевича Барчевского, Ксении Анатольевне Собчак, которое потрясло меня до глубины души во всех смыслах. Не то, что потрясло, но я был увлечен этим именно как художественным высказыванием великой, огромной силы, которую хоть завтра на сцену переноси. Там я вот забыл один очень важный элемент, что в конце Михаил Юрьевич был безупречен во всем. Значит, непримирим к врагам Рейха, все, так сказать, характер нордический, все как полагается. Но в конце все-таки он немножечко зарапортовался, его поймала на чем-то Ксения Анатольевна. Он часто ссылался в своем интервью на то, что он не может ответить на тот или иной вопрос, потому что этот вопрос может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде, где он представитель правительства. А это с юридической точки зрения неэтично, вернее, с точки зрения этики юриста неправильно. И в конце Ксения Анатольевна его спрашивает: Михаил Юрьевич, а вот смотрите, давайте вот наверняка, вот я вам сейчас спрошу, вот если бы вы были адвокатом Родиона Романовича Раскольникова из «Преступления и наказания», ну, это же дело не будет рассматриваться в Конституционном суде. Не согласитесь, соглашусь, сказал с облегчением и удовольствием Михаил Юрьевич. Что бы вы сказали присяжным, чтобы они оправдали Раскольникова? И тут, мне кажется, Михаил Юрьевич немножко не удержал генеральную линию партии. Он сначала порассуждал на тему, что хороший адвокат – это в первую очередь психолог и актер, а только в третью очередь юрист. Согласимся, вопросов нет.
Ну, пожалуй, да.
А когда речь идет о нем самом.
Да.
Но дальше он сказал, что я бы сказал присяжным, а что бы вы сделали на месте Родиона Романовича? Я бы вас звал к их эмоциям, и каждый присяжный понял бы, что он поступил бы так же и оправдал бы Раскольникова. То есть, иными словами, Михаил Юрьевич имел в виду, если я правильно понял, а это не было никак опровергнуто после, что каждый из нас убил бы старушку при возможности. Ну, сколько раз увидишь старушку, столько раз ее убей, причем топором. Вот это здесь вышла небольшая, мне кажется, этическая неувязочка, потому что, ну ладно, еврейские законы, да, пока идет война, их отменить невозможно, а старушку-то зачем? Даже в смысле, при сталинском тоталитаризме к этому не призывали, по-моему. Может быть, так сказать, так пытается сократить расходы пенсионного фонда и системы пенсионного обеспечения, опять же. Но, так сказать, вот здесь вопросы остаются, как говорил Владимир Ильич Ленин по аналогичному поводу. Зачем убивать всех старушек? И почему присяжные должны решить, что каждый из них, конечно, убил бы старушку, если бы такая возможность только ему представилась?
Ну да, здесь как-то так. Но мне кажется, что многовато значение как-то придается и этим интервью, как и интервью Борщевского, программным заявлением Швыдкова. Мне
Нет, мне
кажется,
кажется, как раз нет, я бы не стал преуменьшать их значение, потому что это очень важные документы эпохи, конечно.
а, ну в этом отношении, да.
Юрьевич, нет, ну, я по-разному к этому отношусь. Михаил Юрьевич – это просто образец, вот, так сказать, нормализации, да, оправдания, морального оправдания того, что происходит, как тут еще намедни один оппозиционер, формально им и остающийся, иностранный агент, заявил публично, что теперь мы должны желать победы Владимиру Владимировичу Путину, потому что только в случае победы русских будут уважать по всему миру. Ну, то есть, если бы Гитлер победил, то, конечно, немцев бы уважали в первую очередь по всему миру, в этом нет ни малейших сомнений. А, значит, да простится мне, так сказать, это запрещенная аналогия. Но это, кстати, нельзя Советский Союз сравнивать с гитлерской Германией по закону, а мы не в Советском Союзе. Вот. Так что это очень, так сказать, вот это золотой фонд того, по которому будет изучаться эта эпоха. В том числе крик из души Михаила Ефимовича о том, что дайте цензуру, потому что альтернатива цензуре – тюрьма. Совершенно непредсказуемая и беспощадная.
Ну, может быть, но столько сейчас свидетельств эпохи разнообразных, что, может быть, какое-нибудь совсем другое свидетельство эпохи, которое мы не замечаем, окажется чрезвычайно важным, когда эта эпоха когда-нибудь все-таки завершится. войдет в свою зрелость. У эпох-то старость есть, и дряблость есть ведь все-таки. У режимов-то есть.
Да,
Это же
есть
не, это
даже
же,
очень
это же
старый.
не люди, под них не подходит ваша теория, Станислав
Да
Александрович.
нет, нет, режимы, да, абсолютно. Особенно строгие режимы, все такое. Конечно, у режимов есть срок службы исторический. И даже Виссарион Сталин оказался не вечен, когда он решил истребить евреев по второму кругу, но не доделать то, чего не доделал Гитлер. Ему было указано на то, что про второй Холокост не договаривались.
Да, не договаривались, было ему указано, и вообще там как-то это все так произошло, никак не ожидал он, вот,
Это
не думал, не гадал
думал,
он,
не гадал он,
никак не ожидал
да.
такого вот конца. А, Кирилл пишет, что у режима есть оппоненты. У режима есть оппоненты, но вы понимаете, у нас, у каждого из нас, Кирилл, у так называемого физического лица, тем более физического лица гражданина, есть столько оппонентов, простите, что никакой режим столько не найдет. Вот как раз...
Главный оппонент режима всегда в нем самом. Вот как по Карлу Густаву Юнгу, у всякого человека есть тень. Есть его собственное эго, а есть как бы антиэго, тень, в котором сосредоточены все черты и качества, которые человек в себе не любит и отрицает. Вот, и, собственно, режим в основном разваливается ведь изнутри. Не потому, что приходит с мороза, приходит какой-нибудь шпион, да, возвращается и сокрушает этот режим. Да? Как распался на нашей памяти коммунистический режим? Он распался через то, что неожиданно Политбюро ЦК КПСС объявило перестройку и гласность. Это же не диссиденты объявили, так сказать, да? Из которых...
Отнюдь.
Помнится, состояли из трех отрядов, да, досидента, сидента и отсидента.
Ну да.
Это и не Запад кровавый, который готовился к бесконечному мирному сосуществованию с Советским Союзом, хотя уже президент Рейган и премьер-министр Тэтчер с папой Павлом Иоанном Павлом II уже начали указывать на то, что это мирное сосуществование не может быть вечным, потому что это борьба свободы с тоталитаризмом, это добра со злом борьба. Поэтому не на вечное закладываться тут не надо. Но все, так сказать, поэтому в системе самой всегда заложенный, так сказать, источник усталости. С этого все начинается изнутри, особенно при тоталитаризме, никаких дееспособных актуальных оппонентов быть в принципе не может, поскольку нет пространства публичной конкуренции, нет выборов, ничего нет, нет никаких политических партий в реальном смысле этого слова. Поэтому тут все это изнутри. И нарастание нервозности в системе в этом смысле достаточно симптоматично. Мы не будем делать никаких ни скороспелых выводов, ни слишком смелых прогнозов, но это нарастание нервозности мы видим. Мы слышим даже его запах, рвущийся наружу из пистолета Глок.
Ну да. Ну, во всяком случае, но тоже не хочется и как-то, мне кажется, что мы не сидим, сложа руки, во всяком случае, рта не закрываем, комментируя то, что происходит. И обсуждая это на sit-down show.
Да, конечно.
В ходе sit-down-шоу. Я бы еще хотел понять, конечно, что вот удивительная совершенно вещь мне недавно прислали, и я потом увидел декларацию, с которой выступил Авиньонский фестиваль, которая...
Как пропустил, что там случилось?
Дело в том, что 30 лет назад Авиньонский фестиваль практически в полном составе выступал против геноцида в Югославии бывшей. Вот. А теперь считает своим долгом в полном составе выступить против геноцида палестинского народа. И выступает. И это одно и то же. Это возможно вот сейчас. Здесь никаких поправок не надо сделать на что-нибудь хотя бы.
Ну, а сейчас, в принципе, в Европе Израиль не очень популярен, а палестинское дело популярность определенно набирает. И связано ли это с определенными ошибками Израиля, в том числе, да, я этого не исключаю. Да, я считаю, что определенный перекос здесь в этом восприятии в Европе есть. Значит, Евросоюз чуть ли не пригрозил санкциями Израилю и даже расторжением соглашения об ассоциации. Это, на мой взгляд, явный перебор. Вот. Но с этим нужно иметь дело как с вполне очевидной реальностью. Что и культурные элиты Европы в этом направлении вполне себе смещаются. Это в том числе результаты определенной индоктринации в образовательном процессе минувших десятилетий. С этим, так сказать, необходимо иметь дело как с данностью, хотим мы того или нет.
Но вот еще вот все время начинается подчеркивание, что критика политики Израиля, она как-то не совсем антисемитизм. Но я согласен, что критика России, например, ее руководство, это не русофобия. В общем-то, не русофобия. Можно ли здесь провести такую аналогию и все-таки лишить антисемитизма? Потому что если русофобия весьма сомнительна, то антисемитизм очевиден и исторически очевиден, и явление это абсолютно реальное.
Разумеется, конечно, но здесь, да, была еще программная колонка Маши Гессен, да, в «Нью-Йорк Таймс», которая стала предметом обсуждения. Я видел несколько комментариев Маши Гессен. Надо сказать, что ей очень идет борода. Значит, с бородой Маша Гессен. Она же не бинарная личность. А для меня это особенно дорого и ценно, потому что я не близок к оперному искусству, к сожалению, не интегрирован в него. Но еще в юности я очень полюбил оперу Стравинского «Похождение повесы». А в этой опере там как раз центральный женский персонаж такая баба турчанка, дама с бородой, на которой хочет жениться главный герой повесы, собственно. И потом только я узнал, что женщина с бородой – это христианский образ, это святая Вильгефортис, которую Господь послал бороду, чтобы ее не искушали мужчины. Но, возвращаясь к тематике, я могу отчасти согласиться с Машей Гессен и ее колонкой, потому что, действительно, будучи сам евреем, и, наверное, поэтому мне чуть легче об этом говорить, не всякий раз, когда еврей попадает в какой-нибудь замес, в том числе по собственной вине, это проявление чего-то антисемитизма. Бывает так, что евреи ошибаются, так сказать, бывает так, что даже они разворовывают кредиты банков прямо на наших глазах и деньги на выделяемые на реконструкцию театров. Бывает, так сказать, что все бывает. И ошибается иногда и правительство Израиля, прямо скажем, такое бывает. Но вместе с тем мы, так сказать, параллельно, тут определенный перекос восприятия Израиля в Европе, конечно, наблюдается, потому что как будто бы все забыли, а кто устроил войну 7 октября. Я уже не Израиль устроил, не такие. Да, я тут вполне допускаю, что некоторые ответные меры Израиля были избыточными, слишком жесткими. Но, во-первых, тут Израиль всю жизнь живет в такой обстановке, когда не расслабишься. И вместе с тем надо признать, что с времен шестидневной войны и войны судного дня 1973 года ситуация на Ближнем Востоке изменилась радикально и кардинально. И когда началась война 7 октября, ни одна арабская страна и Хамас не поддержала. Никто не стал делать ставку на уничтожение Израиля. А наоборот, фактически возникло пространство для расширения соглашения Авраама, что сейчас и обсуждается. И даже там Мавритания африканская собирается к ним присоединиться, не говоря уже о ближневосточных странах. Поэтому в этом смысле арабы и евреи живут гораздо более мирно и любят друг друга гораздо-гораздо больше, чем несколько десятилетий назад. Но вот организованные преступные группировки типа и Хамаса, и палестинской администрации, которые ничуть не лучше, да, они вдруг неожиданно поняли, что у них уходит из рук их механизм основной, золотая антилопа, с помощью которого они зарабатывали гигантские деньги. Я помню, как когда умер Ясер Арафат, то его вдова Суха Тахиль делила с его политическими наследниками состояние в 4 миллиарда долларов, неизвестно откуда взявшиеся, из международной помощи голодающему палестинскому народу. Поэтому, в общем-то, геноцидом палестинского народа занимаются эти в основном террористические группировки, используя это все свой собственный народ как живой щит для выбивания этих миллиардов. Сами при этом они живут в Катаре, там, а вовсе не в секторе Газа, да, и едят на золоте. Поэтому вот за счет вот такого понимания можно этот контекст несколько расширить, согласившись с тем, что иногда, да, некоторые мои собратья этнические, люди еврейского происхождения, они иногда пытаются, как только их поймали на чем-то неблаговидном, закричать, что все это антисемитизм. Тем самым
А,
несколько
но это
И тем самым несколько профанировать тему антисемитизма.
профанирует именно профанирует,
Да,
да.
да.
Ну да, Александр Ребров как раз это подчеркивает здесь в чате. Спасибо вам большое за замечание. Ну как раз Хамас. А вот промелькнула как-то и куда-то исчезла история об образовании Эмирата, да, в Самарии и Иудеи, да?
Да, ну, и вообще сейчас есть концепция Объединенных Палестинских Эмиратов, вместо палестинского государства, чтобы быть там шейхи. Это, кстати, вот переход от арабского национализма к исламу здесь был позитивен. То есть в соглашении Авраама это же есть мир между иудаизмом, христианством и исламом, да, в этом смысле. И да, концепция, что будет несколько эмиратов, там, в Иудее, Самарии и в Газе. И вот это будет вот новая идеология. Правда, есть разные точки зрения на то, насколько эти шейхи представляют значительное большинство
Вот,
палестинских.
как
Да,
раз.
критики этой концепции утверждают, что нет, что это такие вот типа карманных правителей Чечни при Ельцине, которые никого не представляют, поэтому без израильских штыков все равно жить не смогут. Но как сама концепция, это, мне кажется, вполне работоспособно, с этим можно работать, потому что в любом случае ключевой вопрос, что ни Хамас, ни Организация освобождения Палестины субъектами палестинской государственности быть не могут. Они полностью дискредитировали себя в этом качестве, и нужен какой-то качественно новый субъект. Мы предлагали с вами семью президента Сальвадора Наиба Букеле, который является палестинскими арабами в чистом виде. Вот, но могут быть и шейхи с Объединенными Палестинскими Эмиратами, почему нет?
Ну, вот это как-то так показалось позитивно, но единственное, действительно, вопрос представительства, вопрос
Да,
их.
конечно, этот вопрос все еще не открыт и нуждается в дополнительном изучении.
Ну, во всяком случае, само даже пробегание такой информации, такого заявления, оно бодрит, я бы сказал. Оно бодрит. Ну что ж, вот в бодрости самое время нам сейчас
Да, ибо
и завершить.
плоть немощна, даже бессмертных всяких чиновников и иноагентов, а дух наш бодр, дух нашего сит-даун-шоу, где Сергей Александрович Мутман и Белковский неизменно с вами по четвергам. Большое спасибо и до скорого.
Спасибо, всего доброго, до свидания.